Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы вновь на волнах радиостанции «Радонеж» в программе ближайшего часа. В этом году, как известно, вспоминается тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. И сегодня мы встретимся с одним из многих тысяч, да что там, миллионов русских паломников, побывавшим в тех благословенных местах, священником Николаем Епишевым, клириком Новгородской и Старорусской епархии, настоятелем двух сельских храмов Покрова Божией Матери в селе Борисово и Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь. А во второй половине часа, как всегда, в это время выйдет в эфир программа «Великие жены Святой Руси». Правда, это будет повтор девятой программы в связи с летним отпуском ее ведущей, журналиста Любови Акелиной. Но я думаю, что все равно многие не слышали эту программу, и вам будет интересно узнать продолжение рассказа Любови Сергеевны Акелиной о судьбе княжны Евпраксии Всеволодовны. Рада вновь представить в нашей студии священника Николая Епишева, клирика Новгородской и Старорусской епархии, настоятеля храма во имя Покрова Божией Матери в селе Борисово и Успения.
И Успения Божией Матери в селе Коростынь.
Вот, батюшка, сколько у вас послушаний много. Вы получали многочисленные отклики на вашу беседу «Как нам не стать Иудой». Я знаю, что вы только что со Святой горы Афон. И нам бы, конечно, очень хотелось услышать ваши впечатления, потому что как святая земля у каждого своя, так и Святая гора Афон у каждого своя, и сколько о ней, наверное, не рассказывай, и о той благодати, что там пребывает, то лучше раз увидеть, конечно, но не всем дано увидеть, поэтому мы рады будем услышать ваши впечатления.
Наше обращение с греками появилось не случайно. Мы уже много лет проводим праздник, события, связанные с 15 веком. И однажды говорящие по-русски греки обнаружили, что эта тема касается их.
А вы чуть подробнее напомните.
В этом году мы отмечаем 540 лет венчания Ивана Васильевича III, это деда Ивана Грозного, на одной из последних ветвей принцессе Византии. Софии Палеолог. Вот этот вопрос очень заинтересовал греков. Для них 15 век – это трагический век утраты Византии и разрушения Константинополя. Иван Васильевич III был на княжении, нынче исполнилось 550 лет. Две таких знаменательных, интересных даты. И они проявили к этому активный интерес. Они пригласили нас в Ураннополис, город на границе с Афоном, на конференцию, чтобы обменяться вот теми материалами, которые у нас есть. И мы, конечно, с радостью откликнулись на это. И они нам помогли в финансовом отношении, чтобы мы могли бы использовать и увидеть побольше. Конечно, для нас самым важным из впечатлений – это поездка в Афон. Перед началом конференции мы имели возможность побывать в Салониках и увидеть храм Дмитрия Солунского, его святыни и храмы самого города. На другой же день по прибытии отправились на Афон, чтобы не потерять ни одного дня. Из 4 по 7 мы были на Афоне. Самое главное то, что многое было для нас неожиданно, но впечатления были огромные, потому что плывешь по Эгейскому морю, видишь берег, дивные строения монастырей, волнуешься, а главное встречи, которые там на пароходе уже на пароме устанавливаются контакты. Вот тут русские люди сближаются в обстановке незнаемой речи. Мало кто знает, как говорить по-гречески, а тем более как-то люди хотят друг о друге узнать, прежде чем войти, ступить на гору Афонскую. У нас была командировка в Великую Лавру, но мы предпочли сначала начать с русского монастыря, потому что там можно было исповедоваться и прожить дивные один только день, теперь там не три дня, а только один день. Но растягивается день настолько, что ты многое успеваешь за один день почти. Один день – это как одна неделя. Все, что мы могли увидеть там, мы это и увидели. Спать некогда, тяготы переедания нету, потому что пища скромная весьма, очень редкая, поэтому это все тоже способствует тому.
Бодрости, да, такой духовной, да, и телесной, да.
Вот, совершенно точно, и ты уже сразу, когда на пароме плывешь, ты уже чувствуешь готовность к старту. Ну, конечно, на Пантелеимоне мы сразу побывали, там нас приняли, слегка напоили. Кто холодный, кто теплой воды сподобляется. И дальше определили нам место проживания, и мы тут же пошли искать. У одного из наших спутников был опыт предыдущего пребывания на Афоне, и тут же мы сразу окунулись в атмосферу храма, увидели замечательный великомученический храм и иконы дивные, чудотворные. И эти иконы охватывают человека особой теплотой, благодатью, мощной благодатью. Даже служба уже тогда закончилась, но ощущение было такой насыщенности волнующей. Далее мы смогли посетить место, где подвязался Иоанн Афонский. Увидели, какое труднейшее испытание он нес там. Послушание это было на мельнице. И иногда приходилось при сушении воды, подаче, ему спускаться вниз, в ущелье глубокое, оттуда нести на своих плечах воду, чтобы продолжил жизнь маховика, и спал он тут прямо же в нескольких шагах. Видно, что если он исполнял послушание, он падал, наверное, на поток и хватало сил восстановиться. Затем мы были в Коснице, это особое место, как мы их называем, часовни, в которой по стенам черепа на полочках стоят с указанием имени подвижника, за которым молится весь монастырь. И как только входишь туда, там все уже готово. Если входит священник и епитархий, там приготовлено, быстро можно разжечь кадилы, и каждый прибывающий может из священников помолиться за наших собратьев. Мы помолились также за одного из последних ушедших монахов. Ну и вот на этом, кроме богослужения, которое ночью начало длиться уже до раннего утра, в этом мы уже оказываемся уже и в богослужебном круге, волнующим своими песнопениями, которые очень отличаются от наших русских напевов. И сама служба проходит несколько иначе. Обычно служит один священник, он главенствует в алтаре, остальные все стоят постасидим. Там не определишь, кто диакон, кто священник, крестов они не носят. А поверх подрясника одевается обязательно ряса, особые камелавочки одеваются. Тогда ты уже становишься афонитом. Еще было замечательное обретение товарищей, наших спутников по этому нашему паломничеству, которые очень нам помогали, потому что мы по неразумности набрали довольно много вещей, которые нас очень обременяли. А затем мы, переночевав, отправились в столицу, в Корею. Успение Божьей Матери заканчивалось, отдание было. И 5 числа мы уже оказались под сводами небольшого Успенского храма, который славится своей иконой, достойной есть. Она является главной иконой, покровительницей всех икон, которые на фоне. Мы сразу перед ней пропели наше песнопение. Грек, который за этим внимательно наблюдал, восхитился и разрешил нам и поснимать там, и все. Росписи совершенно дивные, иконы дивные, так что мы были во всей радости и полноте. Эта церковь находится прямо напротив ступени кенота, что поражает, что обилие источников. Везде, где только можно остановиться, всегда есть источник холодной ледяной воды, освежающей. Кроме того, нам надо было поместиться, и мы сразу же стали искать, нам указали: идите в скит Андреевский, Андрея Первозванного. Это русский скит, который после революции иссяк своими насельниками русскими, и в конце концов его заселили греки. Сейчас он под патронатом находится Потапета, всем нам известного. Милостиво были приняты. Поразило то, что когда наш спутник пришел туда разведать, можно ли остановиться, пришел на втором этаже, стояла большая очередь, чуть не 50 человек. Он был облачен в подрясник, и вот у него на груди была икона Божьей Матери, игуменья Божьей Матери. И как только он вошел, то все встали перед ним. Очень милостиво были приняты гостиником, и нам дали возможность жить. Там почти 17 человек помещалось. Но там с транспортом очень сложно. Маршрутные такси, так называемые, держатся коммерческого принципа. Ну и, конечно, на Афоне, даже в столице, коты вокруг такие долговязые, смешные, которые едят все, хлеб с удовольствием едят. Ну, а мясо они, конечно, не помнят уже. Ну и дальше, когда мы побывали и увидели богослужение в Андреевском скиту, самое главное, поразительно то, что монастырь очень сильно пострадал, где-то после 20-х годов. Были пожары в 70-м году. Здания очень мощные настолько, особенно стены, это мраморные стены. Внутри перекрытия могут быть полностью утрачены, и крыша, а вот сами стены грандиозные, так и стоят, ожидают своих будущих насельников. По существу это не скит, а уже для нас это монастырь. Огромный храм в честь Андрея Первозванного. Основателем его был преподобный, можно уже назвать его, преподобный Виссарион Толмачев. Он и похоронен прямо перед входом. Ну, когда входишь туда в храм, впечатление просто поразительное. Это все, что накопило Россия к тому времени. Все сохранилось.
То есть, как будто вы какой-то машине времени перенеслись,
да, можно перенеслись сказать. Машину, да, времени. Вот ощущение. У нас в России тоже есть пара таких мест, которые я знаю. Но это была цельная картина, конечно, наших первых. Наших русских храмов того времени. Великолепные росписи, великолепные иконы и резьба. Все в позолоте. Ничего не утрачено, не разбито, не пожжено. Греки хорошо очень сохраняют этот храм. А нам было очень важно то, что мы везде чувствовали своего покровителя. Из деревни Борисова, значит, у нас Борис и Глеб тут же нас уже в Салониках уже встречаются. Приехали, выгодили свой багаж, и подходит батюшка с двумя детьми. Как зовут? Борис и Глеб. И все время Борис в Салониках тоже нам встретился. Опять Борис, опять по-русски говорит нам просто, как вот мы дома были еще. Ну и когда мы пребывали в Андреевском скиту и молитву участвовали, то на наше счастье еще есть у них обычай. Перед тем, как подойти к причащению, они обходят весь храм и прикладываются ко всем иконам. Так что вот, уже готовится выход чаши, а уже народ весь вот обтекает храм, все иконы целуют. И в одном месте я заметил удивительно небольшой стендик около игуменского кресла. надписание, и там фотография святителя Афанасия Цареградского. Этот святитель нам знаком по России. Он когда-то путешествовал где-то в 17 веке. Его послали в Россию, а находился он тогда перед выездом на Афоне в Корее. И тут место, от которого начиналось его странствование по России, это первые скиты, первые кельи афонских монахов. Основатель афонского монашества начинал именно там, на месте вот этого скита. Афанасий Цареградский, еще его называют Лубенский, он похоронен сидящим. И вот там его особенно почитают тоже. А он в свое время обратил внимание на нашего великого будущего послушника и святителя Иосафа Белоградского. Их судьбы переплелись. Во сне он явился святителю Иосафу. А я почитаю святителя Иосафа. Вот тут опять я почувствовал, что это все ничего нет случайного, ни один шаг не был праздным. И что еще важно было для нас, это то, что мы могли приложиться к ковчегу с честной головой частица, лобная часть апостола Андрея Первозванного. Туда специально приезжает обычно потоки людей, именно к этой святыне прикладывается. После того, как мы целый день вот так пробовали в этой благодати, была служба, после службы такая довольно хорошая трапеза, в отличие от многих других монастырей. Ну и мы решили в честь событий, которые связаны с празднованием нашим 15 века, это окончание междоусобных войн, которая наступила после победы Ивана Васильевича III над новгородским ополчением, которое по существу, в общем, занимался таким противостоянием незаконным против своего великого князя. Ну и после этого поражения был заключен мирный договор, который вот мы в течение вот этого года, с 27 июля, длится наш праздник, события 15 века, и он продолжается, вот, поминовение. И вот мы решили в честь этих событий, а там у нас два события, 1150-летие российской государственности на новгородской земле, а на самом деле это российская государственность, для всех очень важная. Ну, а и две даты, о которых я уже говорил, 550-летие начала служения княжения Ивана Васильевича III. Мы решили установить там специальную сень, которую приготовили для Афоны, и, выходя из скита, могли пройти пешком, спуститься в сторону Иверона. Это то место, где явилась Божья Матерь. И по пути мы нашли место, где можно было бы установить наш памятный знак. Мы его осветили, мы его укрепили. И стоим, молимся, а один из наших спутников уехал раньше, что по своим обстоятельствам. Вдруг неожиданно подъезжает машина, а там, кстати, очень теперь развита система дорог, и он выходит из этой машины и говорит: «Батюшка, я вернулся за вами». Меня так пощадили, они позаботились, и я поехал в Иверон, а ребята мои, спутники, они пошли спускаться сами. Идти спокойно и напрямую невозможно. Манит то одна тропа, то другая. Хочется зайти в этот скит, посмотреть, увидеть. Глаза разбегаются. Ну, вот я приехал пораньше в Иверон и имел возможность насладиться, видеть эту бухту, которая явилась иконой Иверской Божьей Матери, обойти территорию монастыря, даже решился фотографировать, хотя это запрещено. Был там у них специально есть точка, лавочка там, где можно купить сувениры. И что вот удивительно, что везде источники. Я несколько капель вам дам. Спасибо, на утешение. Господи. Когда мы собрались все вместе, то, в общем, опять определено было, что мы ночуем только сутки, значит, на утро нам надо будет выступать. И у нас на другой же день, 7 числа, нужно было быть на конференции в Уранополисе. Вечером состоялось богослужение ночью, а перед этим вечером на трапезе было объявлено, значит, кто куда едет. Они так стремятся всех распределить по машинам, чтобы вызвать нужное количество транспорта, чтобы люди могли бы уехать. Много уезжает оттуда в Дафни, откуда отходит паром. Небольшой кусочек по берегу. Чтобы его достигнуть, надо переходить через горы. А гора поднимается чуть ли не на 500 метров в высоту. Когда мы сели в наш транспорт, а у греков так принято, что впереди сидят только священники. Я распахнул глаза, потому что с птичьего полета и орлиного полета ты никогда не увидишь эту красоту. Я только все смотрю в окно. А со мной сидят монахи, они изнурены. Они все, кто спит, кто как, значит, полуглаза. Думаю, как можно спать, когда такая красота вокруг тебя? Почему нет на затылке глаз, чтобы можно было бы все перспективы увидеть?
Но они-то там, может быть, уже к этому привыкли, или к этому нельзя привыкнуть.
Да, мне так кажется, понять, что даже это невозможно привыкнуть к этой дивной красоте. Ну и когда мы приехали в Дафни, там уже нас встречали коты, которые все запасы хлеба, которые мы взяли в монастырь, из монастыря, что можно взять? Там на утром на завтрак дается такой сухой, пористый ржаной хлеб. Сверху полит рассолом маслин. Дается чашечка маслин. И чашка лаврового чая. Вот и все угощение. Из напитков, что мы получили, особенно нас поразил у них, это чай на афонских травах. Это такой был чай, такой забыть невозможно. И по вкусу, и по силе, которую он придает, мы уже хотели попросить вторую чашку, но он...
Регламентирован.
Да, да, есть регламент. Теплого практически они пьют очень мало. Все холодное.
Какой устав.
Да, очень
строгий,
суровый.
Да?
Да. Ну вот из Дафни мы отправились уже в обратное направление к Куранополису. Снова смогли полюбоваться на наши скиты, насладиться всеми видами бережной красоты. А со мной решили поехать наши спутники. Они очень нам помогли из Пскова. Один из наших спутников решил остаться на Афоне, пойти еще дальше. Ну и когда мы приближались к Куранополису, там находится монастырь Дехиар. И мой спутник очень горчился, что он родился в день Скоропослушницы, а там чтится икона Скоропослушницы. И так грустил, и неизвестно, вернется ли он обратно, а ему хотелось вернуться. И вот что вы можете думать, вот как близко небо. Подплываем к Дехиару, и вдруг слышу колокольный звон. Затем видим процессию, возглавляют священники, несут огромную икону. Они спускаются вниз и ставят ее в машину в трюм нашего парома.
Это Скоропослушница.
Скоропослушница. Представьте себе.
Скоропослушница.
Это невозможно молитва. Себе представить. Какая милость была. То мы не могли по нашим коротким обстоятельствам, а тут она сама к нам пришла. Все скорби, все трудности, все сразу смело, и мы находимся перед этой закрытой дверкой машины. На наше счастье оказался русский монах, сопровождал ее. Он, конечно, нам открыл ее. И мы стали петь. Со всего парома сбежались мужики. Они, греки, как-то даже такие увольни. Не все понимают даже, что это перед ними и как к ним относиться. Ну, и хотел даже закурить. Я говорю, no smoking. Но ребята пели великолепно, с вдохновением. Особенно Николай был счастлив. Очень много привезли снимков. И что еще удивительно? Как мы поняли, что это все-таки произошло для нас. Это был день начала нашей конференции «Благословение Божие» получили через Божию Матерь. Это был день Бородинской битвы. И среди всех ребят, которые подходили там, видимо, и русские, украинцы были, один из них, ребята вот их кричат. Посмотрите на него. А ведь это Александр Первый.
Похож так.
Нет, это его имя. Это его фамилия.
Да что вы.
Да. Представьте себе, на небе все отмечено. Это мы считаем, что вот это политика там и все. Победа русского оружия 1812 года и годовщину, которую мы отмечали, это все на небе определено было. Смоленская икона Божией Матери благословляла, а Скоропослушница решила нас вдохновить и вот так наши обрадовать нас своим явлением. В общем, вся дорога была в пениях, и несколько греков подошли к нашему монаху, этому сопроводителю, и что-то ему стали говорить. А наши ребята смутились, что мы плохо поем. Он говорит, что вы, пойте.
Слава Богу, батюшка, какая благодать, какая благодать. Я знаю, что вам и по вашим семейным обстоятельствам очень это была нужна молитва.
Да.
Мы молимся за здравие сына вашего, болящего.
Игоря.
Да, помоги, Господи, ему.
Да, помоги и... вам, Господи, за ваше сочувствие. Ну вот, а я говорил, значит, что если бы на этом пароме плыли бы женщины, то они бы, наверное, смели все, чтобы к ней только подойти. Но это состоялось. Когда мы вошли в порт, то уже весь порт был заполнен женщинами.
Встречали.
Которые встречали и просили, дайте нам приложиться. Ну, конечно, по условиям таким монаха не могли на это разрешение получить. Но тем не менее, они хоть краешек иконки в окошечко увидели, тоже были немножко утешены. Вот какая радость, благодать Божьей Матери к нам, и то, что она обратила внимание, то, что Эвейрон, Ивийская икона Пантеетиса, она вратарница, она сошла уже со своего места. Она сейчас находится в отдельном небольшом храмике, типа часовня. К ней уже прикладываются и стоят целые очереди людей. Ну вот и мы получили возможность несколько образов туда привезти. С вами тоже они повстречаются сейчас.
Спаси Господи вас, батюшка. Это, конечно, вот. То основа по коже пронзает и понимает, что действительно вот это такое укрепление в наше суровое время.
Да. И греки на встрече, когда мы уже прибыли в зал конференции, то они нас встретили, а уж когда мы стали рассказывать, такого мы, говорит, даже сами себе не могли представить. Это, конечно, милость Божия к России. И наши доклады были приняты с большим вниманием и интересом. И потом греки очень щедро праздновали нашу встречу и вот проведенные наши мероприятия. Народные танцы, и все мы танцевали с радостью, пили легенькие напитки, и утешались Эгейским морем. Кроме того, была программа культурная поездок. Нам представилась возможность побывать на Матиоре. Но это совершенно непредставимо. Те фотографии, которые мы видим, это невозможно сравнить с тем, что мы видели по-настоящему. Почти целые сутки мы бродили по дорогам Матиоры, видели знаменитую корзинку, в которой поднимались некогда монахи. Есть монастырь женский там, но мы побывали только в мужском. Конечно, замечательные, совершенно удивительные росписи. Это невозможно описать по своей красоте. И хотелось увидеть как можно больше вот эти перспективы, которые открываются с гор, это какие-то такие орлиные гнезда. Там почти все скалы имеют ущербины, в которых жили монахи. Как они туда карабкались, по существу уходили на всю жизнь. До отъезда еще, когда мы были в Корее, нам представилась минутка, и мы попали в скит. Тоже приятное воспоминание, потому что нас встретили там совершенно по-братски. У нас зашел разговор о государе, его подвиге, мученичество. Мы позвонили, монах к нам пришел, отец Никодим, и открыл нам дверь. И что первое, что мы видим, икона нашего государя, отцовствующего семейством. Он нам показал свою церковку. Как она выглядит, это знаменитая сербская школа живописи. Я как-то помню, в Эрмитаже даже видел ее Спаситель.
Да, и очень, две.
Да, и Божья Матерь, Млекопитательница. Вот, особенно женщины, которые хотят иметь детей, которые имеют и кормят, и которые болеют порой. Это не характерно, что руки покрыты серебром. И приношение, как всегда на Востоке, это благодарность за исцеление. Внутри вот у дверей, когда мы подходим вот по этим ступенькам, здесь вот эта дверка, а по существу это та пещера, в которой подвязался Савва Священный со своим отцом, владарем Саввой.
Так и называется, постница, да? Святого,
да,
Савва,
да,
Сербского.
Да, 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 да. Их двое было здесь, вот такая веранда у них выложена еще. А это вот сам храм, его куполок. Вот сама дверь заветная, причем в нее можно войти, а можно и не войти, потому что он очень строгий. Он уже видит, кого он принимает, и сразу может даже с лестницы спустить по строгим законам.
Ну, вас принял.
Ну, нас принял просто по-царски.
Слава Богу.
Просто диво. Вот эта вот маленькая дверка, это пещера, в которой подвязали Савва. Это уже храм при малых размерах, максимум сделано воздух и солнце. А вот сам храм, посмотрите, какой дивный.
Красота неописуемая.
Да, малюсенькая.
А ощущение пространства,
ощущение, да? Да, пространство и света. Малюсенький алтарик, крошечный престол.
И сколько святых,
жертвенник.
Росписи.
Да, росписи просто удивительные. Это, конечно, труд, огромный труд многих поколений сербов. Они упорные подвижники, поэтому сербов можно встретить на Афоне, во многих монастырях они ходят и молятся. Ну и вот это центральные два образа, которые я вот вам тоже подам возможность ими уже разделить радость встречи с этим образом.
Спасибо, Господи, батюшка. В студии радиостанции «Радонеж» был клирик Новгородской и Старорусской епархии, священник Николай Епишев, настоятель храмов Покрова Божией Матери в селе Борисово и Успения Пресвятой Богородицы в Коростыне.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Добрый вечер. Я рада всем радиослушателям, все, кто слушает нашу программу, участвует в ней. Благодарю вас, Антонина Александровна, за то, что вы помогаете мне вести нашу программу. Великие, знаменитые, забытые, короче, женщины в истории России. Итак, в прошлой нашей программе мы начали говорить о княжне Евпраксии Всеволодовне, которая была внучкой Ярослава Мудрого и которая волей своего отца, просвещенного князя Всеволода, оказалась в Европе. Но, увы, как мы с вами сейчас говорили, Антонина Александровна, не совсем просвещенная-то и не совсем цивилизованная, как нам об этом говорили, а это действительно, как варварство, я другого просто не могу подобрать, отношение супруга к своей жене. Вот, положим, разлюбил. Ну, можно было изгнать. Ну, можно было отправить в монастырь, как это делал. Ну, например, наш Иван Грозный, которого объявляют во всех тяжких, да, у нас пытаются обвинить.
Уж такого не допускал.
Нет. А вот, собственно, мы программу и затеяли, вот эту, о Евпраксии Всеволодовне. Я, вот, знаете, я, в общем, не хотела с нее начинать, потому что, действительно, личность забытая, вроде бы ничего не сделала, кроме крайне трагической истории, казалось бы, ничего нет. А вот, ну, с другой стороны, Священная Римская империя, император, просвещенная Европа, и вот такая дикость, которая действительно просто, я абсолютно убеждена, не потому что я какая-то невероятная патриотка, что называется, квасного патриотизма, а просто потому что я действительно не могу себе представить, чтобы наши русские мужи такое бы совершили с постылой женой.
А в двух словах напомните тем нашим слушателям, да, которые только присоединились, все-таки программа, да, была... неделю назад.
Итак, Евпраксия Всеволодовна, которая была внучкой Ярослава Мудрого, дочерью очень просвещенного князя Всеволода, который знал 5 языков, она уехала в Европу, стала женой сначала саксонского марграфа, но он умер весьма скоро, и она вышла замуж за императора Священной Римской империи Генриха IV, который оказался варваром, такое охлаждение, но охлаждение — это ничего не сказать. Она стала наложницей всех, кого можно стать. Он, по сути, бросил ее в тюрьму. С его наущения, с его понуждения к ней ходили охранники, над ней издевались, брали ее силой, и более того, он даже пытался понудить своего сына от первого брака Конрада сделать это со своей мачехой. Но вот к чести Конрада он отказался. Единственным оказался вообще вот в этом семействе, среди мужей германских, который отказался совершить насилие над своей мачехой. Вот
единственным мужчиной.
Да, единственным мужчиной. Вот представьте, благочестивая Евпраксия Всеволодовна, которая воспитывалась на Святой Руси, воспитывалась в православии,
в
княжеском тереме, которую любил, безусловно, отец, которая была воспитана в понятии благочестия и целомудрия, которую себе просто представить, я думаю, не могла. Оказывается, как писала ее тетка Анна, получается, да, королева Регина, королева Франции, что «батюшка, куда ж ты меня, в какую дикую варварскую страну ты меня сослал?» Она писала, что там просто не ученые все. А тут не то, что не ученые, а посмотрите, какая дикость ей пришлось испытать. Вы знаете, каким-то образом она убежала. Не знаю, это в истории не написано, каким, может быть, ей
кто-то жалился.
Наверняка, конечно. Там, может быть, тот же самый Конрад, ее пасынок, может быть, жалился над ней. И она через всю Европу бежит каким-то чудом просто, милостью Божьей. Она достигает Италии, и она попадает к папе римскому. Она же уже католичка, да, мы с вами говорили, что она, увы, принимает католичество, она и принимает и имя-то католическое, императрица Адельгейда, она Адельгайда, разные есть произношения, она становится подданной папы римского, она бежит к нему. И вы знаете, вот что пишут историки-то, припав к его ногам, обливая слезами, в сердечном сокрушении, она жаловалась о всех бедах, несчастьях, которые перенесла. Господин же папа, узнав о бедствиях королевы, движимый милосердием и состраданием, собрал всеобщий собор, который, обратите внимание, снова отлучил короля Генриха от церкви. Это же не первый раз. за недопустимые, безбожные и вовеки неслыханные дела, совершаемые над собственной законной супругой. И вы знаете, она во всех нашла сочувствие, у всех. То есть, так как мы уже, я тут сказала, да, что Генрих уже, оказывается, отлучался уже. И вы знаете, я где-то читала, что он принадлежал даже к секте николаитов. Может быть, наши радиослушатели знают, что это такое. Эта секта существовала и в первые века христианства, секта николаитов, еретическая секта, возникшая среди христиан, которые шли на некий сговор с язычниками, и которые начинали соблюдать их языческие обряды. Причем обряды совершенно богохульные и кощунственные. Вроде бы и сама вот наша несчастная Евпраксия была жертвой вот этой даже секты. То есть она была как некая такой какакница, да, жертвоприношение, что ли, она даже была. Император Римской империи, оказывается, принадлежал к этой секте, чего, кстати сказать, на Руси-то тоже не было. Хотя, то есть мы держались очень стойко своей веры. Я думаю, что и сам папа знал о том, что он был сектантом и совершал так называемые черные мессы. Наша несчастная Евпраксия, наша русская княжна, пала жертвой, я думаю, вот еще и этих сектантов.
Тогда это как-то хоть объясняет природу вот этого издевательства. Тут становится логически понятно, почему-то.
Да. Ведь папа на этом не остановился. Он же еще через некоторое время собирает особый синод епископов Италии, Бургундии, Франции и юга Германии. И, кстати сказать, вот на этом как раз соборе встречи епископов, синоде епископов, он обращается с призывом к первому крестовому походу. Это был совершенно огромный сбор епископов, смотрите, в котором участвовало более 4000 духовных лиц и около 30000 мирян. 30 тысяч. И вот представьте, на этом синоде сборе епископов наша Евпраксия, а ее тогда называли королевой Проксидой. Евпраксия, Проксида, наверное,
корень,
да?
Общий,
да,
да,
такой общий корень. То есть такой аналог, да, нашего вот этого греческого имени Евпраксия. Уже знали, что она скрывается от своего супруга, от этого злодея Генриха IV, больше там и никак уже просто назвать его не могу. И вы знаете, ей дали слово на этом самом синоде, на этом собрании епископов. Вот я могу себе представить, когда молодая женщина, красивая, благочестивая, несмотря ни на что, на те издевательства, надругательства, которые над ней происходили, она публично решается открыть вот эти все свои страдания и издевательства над ней. Я думаю, что это было очень тяжело. Наверное, надо было, ну, во-первых, чашу такую горькую уж настолько, наверное, испить, чтобы решиться на такой шаг.
Как искупление,
да,
грехов.
Да, как искупление грехов. То есть это некое публичное покаяние. Да. Она же, наверное, все равно обвиняла в чем-то себя, я думаю. Да? Во-первых, что она не слушала отца. Первый брак был, ну, не одобрен церковью русской. Ведь его предупреждали священники, отца ее Всеволода, что разошлись католики и православные, но нет нашего благословения на этот брак. И Всеволод умный, утонченный, образованный, я говорю, 5 языков знает. И человек глубоко верующий, пожалуйста, вот ослушался, решил, что так будет хорошо, вот так породниться с Европой. Вот породнились. Вот посмотрите, какая судьба трагическая. На этом синоде королева Проксида, уже давно разлучившаяся с Генрихом, выступила перед господином папой и священным синодом с жалобой против своего мужа, от которого подверглась неслыханным грязным блудодеянием. Ее жалобу господин папа и священный синод приняли весьма милостиво, ибо доподлинно узнали, что эти блудодеяния она не столько совершала, сколько претерпела по неволе. Потому она была милосердно освобождена от епитимьи, налагаемой на подобное непотребство. Тем более, что она нашла в себе смелость по собственной воле и публично исповедать свои грехи. Она себе это в грех вменяла, вот то, что происходило. Брак их был расторгнут. Генрих в очередной раз был отлучен. Но он королем-то ведь все равно еще остался. Представляете, вот императором Священной Римской империи. Вот удивительно. Он еще 10 лет продержался на троне. Вот пока его сын, не Конрад уже последующий, его сын второй, он там хитростью заманил отца в крепость и просто понудил его отречься от престола. Всеми забыт, умер. Ему было 55 лет.
Судьба и в Евпроксии.
А вот что ж, да, конечно. Она получила, как вот мы с вами прочитали о том, что писали современники, она получила полное отпущение своих грехов невольных, уехала на Русь и постриглась монахиня. И, как полагают историки, в монастыре равноапостольного Андрея Первозванного, которому покровительствовала ее сестра Янка, вот, светлая очень фигура в русской истории.
Мы о ней тоже
поговорим. Да, поговорим обязательно. Она умерла в 1109 году, а погребена в пещерах Киево-Печерской лавры.
Какая судьба, действительно достойная, я не знаю.
Вот вам и Шекспир.
Шекспир, как сказали бы нынче, да, отдыхает.
Отдыхает. Нет повести печальнее на свете. Вы понимаете, она, конечно, наполнена трагедией, она наполнена отчаянием, невольными и вольными грехами.
Ну и христианским покаянием.
И христианским покаянием.
И постыдной кончиной.
Да, и, конечно, на этом фоне мы с вами еще раз можем убедиться в том, что понятие цивилизация, оно условно. Когда мы говорим цивилизованное государство, цивилизованная Европа, надо всегда посмотреть, насколько понятие цивилизации соответствует понятию христианина. И, наверное, не бросаться и не говорить, что вот мы тут не мытые, мы кто-то нас не пойми что. Такое и было в истории. У нас такого, конечно, не было. Опять-таки подвожу к Ивану Грозному всех, которого обычно называют самым большим тираном, наверное, в русской истории. Иван Грозный такого не совершил. Да, конечно, было несколько жен, но мы знаем, что с некоторыми женами он разводился, но они так не заканчивали свою жизнь. Ну, монастырь, ну, это жизнь, ну, это не издевательство, но это все-таки почет.
Это не надругательство.
Это не надругательство. И мы, может быть, потом, если так Бог даст, что мы дойдем до этой истории, мы увидим, что там были тоже очень интересные фигуры и его жен, которые и после развода оказались очень благочестивыми, и, в общем-то, их уже даже местно почитают святыми. Тоже очень интересная история. Так что вот такая вот Евпроксия Всеволодовна, незамеченная историками, незамеченная писателями, незамеченная кинематографом.
А вот странно, а как, да, вы думаете, почему это?
Не знаю, может быть...
Как-то не вписывалась она в парадигму русской.
Не знаю. Мне кажется, современный кинематограф мог бы очень красиво это все изобразить.
Ну, просто не знают.
Да, наверное, не знают. А это, конечно, могло бы на многое приоткрыть глаза. И я вообще, конечно, как человек все-таки в большей степени телевизионный, просто вот даже представляю зрительно, как это могло бы быть интересно и поучительно. Я ведь рассказываю эту трагедию не для развлечения, для размышлений, а для сравнений. И для того, чтобы, наверное, мы, может быть, больше ценили свою родину.
Извлекали уроки.
Да, извлекали уроки.
Частной судьбы, которая оказалась, в общем, даже и не частной, да, а в какой-то мере даже очень актуальной для сегодняшнего дня.
Я думала, а о ком нам с вами поговорить после Евпроксии Всеволодовны. Там все вот и Янка очень интересная, действительно. Там тоже без печали это не обошлось. Не обошлось. Но нет других судеб в истории России, к сожалению, нам взять их неоткуда. Сестра, как известно, Владимира Мономаха, очень мною любимого, тоже интереснейшая фигура в нашей истории. Но, вы знаете, я решила немножко так перескочить и по имени даже взять и рассказать сегодня о Евпроксии Зарайской. Может быть, многие тоже они знают. Тоже красивая, удивительная, трагическая история, которая просто напоена легендами и преданиями. Мне довелось быть в Зарайске, и тоже довелось снять фильм «Евпроксия Зарайской». Очень красивая история, поэтому я хотела поведать ее нашим радиослушателям. Она, конечно, очень похожа, знаете, такую волшебную сказку. И воля, конечно, каждого радиослушателя поверить в эту сказку или нет. Но сама история достойна того, она произошла, как вы поняли, в Зарайске, это небольшой подмосковный город, а в те времена, когда происходили эти события, Зарайск относился к Рязани. Когда же началась эта сказка? Она началась в очень далеком 1224 году в теплом Крыму, умиротворенном Херсонесе. В церкви апостола Якова находился чудотворный образ святителя Николая Чудотворца. И вот однажды он явился в сонном видении, ну, мы знаем с вами такие случаи, служителю Астафию, хотя некоторые говорят Астафий, Евстафий. В летописях мы найдем разные произношения этого имени, но я буду называть Астафий. Николай Чудотворец повелел своему служителю Астафию взять супругу Феодосию, сына своего, и идти в землю Рязанскую. Там хочу пребывать и чудеса творить, и место то прославить. Ну, Астафий, конечно же, везение ужаснулся, но то ли не поверил, потому что, ну, откуда он знает, где такая Рязанская земля, и...
Из благодатного Крыма
куда-то идти. Да, и Крым, куда идти, то ли не поверил. Николай Чудотворец ему является второй раз и повторяет свою просьбу, что хочу я пребывать в Рязанских землях, иди со своей супругой и своим сыном. Тогда Астафий, как пишет летописи, впал в больший ужас и стал думать, то куда же, святитель, велишь мне идти, я земли такой рязанской не знаю. Ну, не знает он. Тогда чудотворец явился Астафию в третий раз, а вот тут вот интересно, как пишет летописи, он начал его под ребра толкать. Так что тоже просто Астафий даже почувствовал это такой некий удар, и утром просыпается, вот чувствует, что у него даже ребра побаливают. Вот Николай Чудотворец вот в яме подталкивает его идти в Рязанскую землю. Вот и смотрите, и Астафий, естественно, да, думает, нет, ну что же, раз три раза, ну надо тогда идти, да тем более, вот смотрите, уже ребра болят. Но ему, конечно, не хотелось покидать Крым, теплое, насиженное местечко, теплое, Господи, ну куда же он идти-то? И вы знаете, он не идет очень долго, и как часто это бывает в подобного рода историях, у него глаза покрываются чешуей. Он слепнет, он не видит, и он понимает, что это, конечно, от непослушания. И он с мольбами бросается к иконе святителя Николая Корсунского, просит прощения, говорит о том, что да, он выполнит, конечно, это послушание и пойдет в далекую Рязанскую землю. Он исцеляется, естественно, исцеляется, и к нему возвращается зрение. Он думает о том, как же идти. Ну какой вот путь-то? Это понятно, что краткое расстояние между точками – это прямая. Как же идти в Рязанские земли? Но, с другой стороны, он должен пойти через половецкие земли. Это опасно весьма. То есть там язычники, кочевники, очень опасный путь. И Николай Чудотворец ему является опять во сне и повелевает не ходить вот этими половецкими путями, не искать короткого пути, а идти по Варяжскому, то есть Балтийскому морю, то есть достаточно большой, наверное, по тому времени круг дать. Это путь безопасный, долгий, но безопасный, идти через Балтийское море, через немецкие земли, по Соху до Великого Новгорода, а оттуда уже и в Рязань. Смотрите, он идет почти год, соблюдая повеление святителя Николая Чудотворца, и добирается до Великого Новгорода, где, кстати, его встречает Ярослав Всеволодович со своим сыном Александром, как известно, будущим прославленным святым Александром Невским. И вот весь этот путь, вы знаете, ведь, наверное, все не случайно. И даже святитель выбирает для своей иконы вот этот дальний путь. От иконы, как пишут летописи, исходило множество чудес. И народ видел эти чудеса. Народу же нужны чудеса. Вот это подтверждение того, воли Божьей, что и святые иконы. Кому-то нужна была эта икона, надо было к ней приложиться. Посмотрите, икона приходит в Великий Новгород.
Еще же первые.
Да, конечно, только-только. То есть мы должны были утвердиться еще раз подтвердить, что да, что мы не просто так крестились, что Господь с нами, Он нас никогда не оставит, и своими иконами, и милостью, что вот посмотрите, сколько чудес исцелений. Вы знаете, настолько хорошо их приняли в Новгороде. Ну, мы знаем, как уже тогда иконы святые почитались на Руси. Вот, казалось бы, мы недавно приняли христианство. Но посмотрите, с какой открытой душой русский народ принял святые образы. Как он легко принял православие. То есть какая душа-то у русского народа? Она просто звенела, она просто пела. И вот пришел Астафий со своей супругой, с сыном, с чудотворным образом, чудеса. И так хорошо принимали, что Феодосия сказала, все, я больше никуда не пойду. Не хотела она туда идти, но заболела. В общем-то, конечно, надо исполнять уж до конца те обязанности, на которые уж тебя возложены спасителем, и которые сообщил Николай Чудотворец, так что она заболела. Только после того, как Астафий настоял на своем, они снова засобирались в путь, она исцелилась, продолжили свой путь в Рязанские земли, где и, собственно, стали жить и обрели вот долгожданный покой, тот, к которому стремилась душа нашей Феодосии. А что происходило в это время в Рязани? Да, вот история такая немножко длинная. Я говорю, что она в Крыму началась. В Крыму, вот оттуда со святителя. А при чем же, спросит Рязань, так долго вы тут, Любовь Сергеевна, нам рассказываете, все это, конечно, интересно. Но при чем тут Евпраксия Зарайская, при чем тут Рязань и так далее.
Некая интрига, да, есть.
Да, ну, конечно, да. Просто иначе не расскажешь, не получится. А в это время князю Федору Юрьевичу Рязанскому, который жил в Зарайске, тогда город назывался Красный, как я уже говорила, он принадлежал Рязани, это были рязанские земли, рязанское княжество. Чудотворец Николай является сонным видением и князю Федору. И говорит о том, что в рязанские земли прибывает его чудотворный корсунский образ. И говорит князю: «Хочу пребывать тут и чудеса творить, и умолю о тебе всемилостивого и человеколюбивого владыку Христа, да дарует тебе венец Царства Небесного, тебе, супруге твоей и сыну твоему». Вообще, по преданию, князь Федор был молод, очень хорош собой, отважен, благочестив, но не был женат еще тогда. И он святителю говорит: «Да как же ты, святитель, умолишь обо мне Спасителя и о жене, о сыне, ведь я в браке не состою и плода чрева не имею». Но, знаете, он, в отличие от священнослужителя иконы и от Феодосия, был человеком благочестивым и послушным. И несмотря на то, что вот, не имел ни жены, ни сына, он отправился встречать чудотворный образ, святитель Николая Чудотворца. Эта встреча произошла на месте, которое называется Белый колодец. Я была на этом месте, а там до сих пор. Вот, вы знаете, я, правда, была несколько лет назад, но я надеюсь, что этот источник еще все еще жив. Знаете, вот у меня есть желание тоже еще раз туда съездить. Правда, говорят, сейчас Зарайский Кремль еще в такой реставрации, а хочется съездить, когда уже будут произведены такие реставрационные работы, чтобы показать телезрителям всю красоту Зарайской, Кремля и образы
город, этих,
да,
древний,
древнего красивый. Города. Брали, приходили туда зарайцы, постоянно приходят, каждый день берут оттуда воду, и она считается целебной. Вот так вот. И она действительно очень вкусная, она прохладная, я пила эту воду. И князь идет на это место, да, о котором мы говорили, к месту встречи икона Николая Корсунского, и он увидел, знаете, такой неизреченный свет. Мы часто говорим, да, что от иконок, от чудотворных, когда тем более не так промыслительно приходят, который шел от вот этого образа. И он, конечно, был настолько поражен этим мерцанием, этим светом дивной иконы и вообще тому, что вот он послушался, пришел и действительно встречает икону, то он и его отец построили храм в честь святителя Николая Чудотворца.
Да. А вот Зарайский ведь очень почитается, святитель Никола,
да,
Зарайский.
Да,
это,
да,
не тот ли?
Конечно, тот ли, конечно, тот. Да, безусловно. Mm. Вот об этом мы и говорим. А началась, видите, это где история-то? Да, да, в Крыму, в Корсуне, вот откуда, 1224 год. Все это не случайно. Ну что ж, и смотрите, и Федор действительно женился. Женился на красавице Евпраксии. Мне бы очень хотелось, чтобы мы, женщины, вернули красоту в этот мир, в нашу повседневную жизнь. Знаете, мы пережили очень страшное время. Вот эти 90-е годы, конечно, это страшное лихолетие. Когда было сломано много судеб, когда многие действительно не жили, а выживали, очень красивое слово, но это так. Когда нам было не до красоты. Ну, как сказал Достоевский, красота спасет мир. Какая красота? Конечно же, не в первую очередь телесная, безусловно, красота духовная. Но красота духовная, она должна быть окружена и телесной красотой. Посмотрите, какой красивый мир сотворил Господь. И сохранил этот мир сейчас. Как бы мы ни разрушали природу, как бы мы над ней не издевались, мы приезжаем в девственные места, которые все же сохранил нам Господь. Мы говорим: «Боже мой!» Мы говорим: «Божественная красота!» И когда мы видим красивого человека, мы говорим: «Ангелоподобное существо!» И нам даже в голову не может прийти, что ангелоподобное существо может сделать что-то плохое. Да? Помните, когда на Руси существовал ведь тоже такой целый обряд, выбор невесты. И когда Иван Грозный выбрал Анастасию Романовну, по преданию, она была невероятно красива и хороша, что писал Карамзин-то. Он сначала же отмечал ее добродетель, добродетельные стороны. Он сказал, что русский народ просто обожал свою первую царицу, потому что она была очень благодетельна, она была очень добра, милостива. И пишет Карамзин, она, народ русский дал ей такие эпитеты, которые только можно найти было в русском языке, не говоря уже о красоте. замечает потом уже Карамзин, что является безусловным необходимым для каждой счастливой царской невесты. Необходимое условие красота, такая вот гармония была. Поэтому очень бы хотелось, чтобы наши девочки в храмы приходили не в брючках, девочки, а чтобы все-таки они приходили в юбочках. Потому что девочка, даже пятилетняя, в брючках и в юбочке – это разные девочки. Ну, согласитесь, да? Вот девочка, которая может позволить себе мальчика ударить ножкой, она этого в юбочке, извините, делать никогда не будет. И детей наших, наверное, надо приучать к красоте. Девочки должны начинать ощущать себя девочками. А ведь, если мы вспомним свое детство, мы хотели, хотя нам было тяжело вот эти тоже годы, 50-е, 60-е, 70-е, ничего не достать. Мы радовались паре туфель, ну, сейчас мы, наверное, так этому не радуемся. И мы старались все же так красиво себя одеть, чтобы порадовать родителей и порадовать окружающих. Я вот это всегда имею в виду, когда говорю о том, что очень хочется, чтобы мы, женщины, вернули красоте. Русские всегда были очень красивой нацией. Очень красиво. Я так читаю.
Да, сейчас. Да. Сейчас говорят о красоте наших женщин, несмотря на что.
Да, но она, к сожалению, да, исчезает. По многим причинам она исчезает. Тут, да, ну, и еще и внутренняя, конечно. Внутренняя красота должна быть. Надо возвращаться к христианским ценностям. Потому что человек христианин, он и внешне становится обязательно красивым. Обязательно. То есть внутренняя красота выходит наружу. Мы говорим, надо же, вот какие лучистые, какие там глаза, вот эта внутренняя красота. Поэтому, конечно, все это надо в жизнь возвращать, чтобы вот это понятие внутренней красоты и внешней, оно так гармонично сочеталось. Вот Евпраксия, по отзывам современников, была красавицей, она происходила из рода византийских императоров, то есть такая была непростая у него невеста, а затем жена. И как пишут летописи, что ее красота могла соперничать лишь с ее целомудренностью и скромностью. Так что вот одно не отменяет другого. Как сказал Николай Чудотворец, сын все же у него будет. Его звали Иваном, но осталось его прозвище «Постник». Младенец, постник. И вы знаете, вообще просто так прозвище русские не давали. Я так думаю, Антонина Александровна, что постником он был прозван не случайно, а скорее всего, как потом Сергий Радонежский, этот младенец наверняка в среду и в пятницу постился. Я в этом уверена, потому что просто так младенцу, согласитесь, прозвище давать не будут, да тем более такое, которое потом окажется, останется в истории. И так мы будем иметь благочестивого Федора Рязанского, его супругу, княгиню Евпраксию, наследницу византийских императоров, и их сына Ивана, прозванного постником. Ну а продолжение этой истории, Антонина Александровна, мы с вами будем рассказывать в следующей нашей программе. Я благодарю всех радиослушателей. И если какие-то вопросы возникнут, а может быть пожелания, какие-то имена, то я думаю, что мы с вами с удовольствием ответим на эти вопросы.
Спасибо. Будем с нетерпением ждать продолжения.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси». Автор программы – журналист Любовь Акелина.